гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Юрый Лявонаў, вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў ваўкавы з аўтастопам. Мікалай Аўтухович і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. Верховный суд разглядае пазоў грамадскага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое тры разы не зарэгістравала арганізацыю. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Якаў Гутман у Мазыры спрабуе спыніць разбурэнне габрэйскіх могілак. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Больш за 45 чалавек загінулі, больш за 200 былі параненыя ў выніку серыі выбухаў у Іраку. На поўначы краіны, ў шыіцкай вёсцы, непадалёк ад гораду Масул, падарваліся два грузавікі, разбураныя дзясяткі дамоў. Яшчэ дзве бомбы выбухнулі ў шыіцкіх раёнах Багдаду, іх ахвярамі сталі 16 чалавек, галоўным чынам падзённыя работнікі. Ахвярамі яшчэ аднаго выбуха ў Кіркуку на поўначы Іраку сталі два чалавекі. Колькасць тэракта ў Іраку за апошні час вырасла. Гэта звязваюць з вывадам амерыканскіх войскаў з іранскіх гарадоў, які завяршыўся 30 чэрвеня. У цэнтральным Афганістане, у горадзе Пулі-Алам, сталіцы правінцыі Лахар, талібы напалі на ўрадавыя будынкі, у тым ліку рэзідэнцыю губернатара правінцыі. Пасля перастрэлкі з аховай групы баевікоў захапіла адзін з будынкаў, забіты афіцэр афганскай паліцыі. Іран адкінуў заклік Злучаных Штатаў да верасня прыняць прапанову Вашынгтону і пачаць перамовы аб ядзернай праграме. Прадстаўнік іранскага міністэрства замежных спраў заявіў, што Тэгеран не супраць перамоваў, але не паддасца ціску і не дазволіць замежным дзяржавам усталёўваць крайнія тэрміны пачатку перамоваў. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон у нядзелю зноў заявіла, што калі Іран да верасня не згодзіцца пачаць перамовы, Злучаныя Штаты могуць перагледзець сваю палітыку і ўжыць больш жорсткія захады, каб перашкодзіць іранскай ядзернай праграме. Колькасць ахвяраў тайфуну Маракот на Тайване дасягнула 20. Тайфун выклікаў на востраве самую моцную за апошнія 50 гадоў паводку. На паўднёва-ўсходнім узбярэжжы Кітаю затопленыя сотні населеных пунктаў, разбураны больш за 2000 дамоў. Каля мільёна чалавек эвакуаваныя з прыбярэжных раёнаў. Цяпер тайфун аслабеў да трапічнага шторму. Між тым яшчэ адзін шторм набліжаецца да ўзбярэжжа Японіі, дзе ў апошнія дні ахвярамі паводак і апоўзняў сталі не менш за 10 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Неўзабаве інфармацыя з Ваўкавыску, куды пасля паўгоду зняволення ў менскім СІЗА вярнуўся Юрый Лявонаў. Але спачатку інфармацыя пра надзвычайнае здарэнне ў мястэчку Уваровічы Будакашалёўскага раёну. Паводле інфармацыі Белта, сёння каля 5 гадзінаў раніцы хлопец залез на пастамент помніка Леніну вышынёй каля 7 метраў і паспрабаваў павіснуць на працягнутай наперад руцэ Леніна. У гэты момант канструкцыя абвалілася. Па дарозе ў Гомельскую абласную клінічную бальніцу малады чалавек памёр. Агенцтва «Белапан» удакладняе, што помнік быў усталяваны на тэрыторыі мясцовай школы. І зараз побач са мной у студыі мой калега Юры Дракахруст, каб нагадаць коротка пра тое, чым адметная беларуская леніяна ў гарадах і мястэчках.
Ну, за савецкім часам на тэрыторыі БССР было усталявана паўтысячы помнікаў толькі аднаму Леніну з агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дому ўраду ў Менску, які стаіць і зараз, стаўся самым высокім на ўсёй савецкай прасторы. Ленінскі рэкардсмен – это горад Бабруйск, дзе калісьці прапісалася ажно 20 скульптураў, цяпер засталося толькі 12. Зараз больш за 10 помнікаў Леніну адзначаны ў дзяржаўным спісе Рэспублікі Беларусь. Іх захаванне – гэта адказнасць дзяржавы, астатнасць прыватныя астатнія помнікі лідару камуністычнай рэвалюцыі на балянсе і пад доглядам мясцовых уладаў.
Юры, і літаральна некалькі дзён таму мы перадавалі пра грамадзянскую ініцыятыву, якая адбіваецца якраз зносу і дэмантажу гэтых помнікаў.
Ну так, сапраўды, група грамадскіх актывістаў звярнулася ў адміністрацыю прэзідэнта з прапановы аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі. На думку аўтараў ліста абвяшчэння 2009 году годам роднай зямлі, дзеля чаго прэзідэнт выпусціў адмысловы ўказ, павінна спрыяць таму, каб на месцы помнікаў расійскім рэвалюцыйным дзеячам паўсталі скульптурныя кампазіцыі, прысвечаныя выбітным беларусам. Я хачу, дарэчы, тут дадаць, вось я зараз размаўляў з калегамі з рускай службы, так яны сказалі, што пару гадоў таму ў Расіі таксама быў падобны выпадак. Нейкі пенсіянер у расійскім горадзе хацеў павесіцца на руцэ Леніна ў знак свайго стаўлення да сацыяльнай палітыкі ўладаў. Але Ленін абваліўся і яго забіў.
Ну і вось такое апошняе здарэнне ў Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, што 21-гадовы жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад канструкцыяй помніка Леніну, якая абвалілася. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму. Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Ніка таксі». Ён запрашае ў знаёмы кабінет, дзе звычайна сядзеў Мікалай Аўтуховіч. Відаць, што тут рэдка бываюць людзі, на стале нейкія паперы, а на сцяне ікона, дзе на пачатку вісеў партрэт Александра Лукашэнкі. Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье, может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать, может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали, те, которые я занимался здесь на свободе.
Ён распавядае, што з Менску дабіраўся да Ваўкавыска аўтастопам, бо ніхто з родных не ведаў, што яго выпусцілі. Затое зрабіў прыемнае, калі націснуў на гузік званка кватэры. Я гляжу, што вы адразу прыйшлі працаваць.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, ну, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачванне у падрыхтоўцы до террористичных дзеянняў, як вінаваціць у гэтым Аўтуховіча?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, чему так долго тянулось следство по ягонай справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано, и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивание у его бок абсурдными. Он рассказывает, что не ведая особисто не былого милицианта, подпали летище, якого его виноватят, а так само николи не бачил человека, осужденного за это, и подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Аўтуховича и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Аўтуховіча и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачення, якія предъявляют вам и вашим сябрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Мы вышли из кабинета и идем по территории фирмы. Побач некалькі автомобилей, навокал тишиня. Пытаюсь спадара Юрия, что его наиболее уразило на воле?
Да, вроде ничего не изменилось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Вот здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
Юрий Лявоно ад 8 жнівня на волі. Зміна стримання одному з трьох ваукавиських предпримальників може бути зв'язана як з політичними нюансами, так і непосередньо з ходом розслідування кримінальної справи, лічать незалежні аналітики. Так, юрист Білоруського Гельсінського комітету Гарі Паганяйла не виключає, що розвиття справи гетей тройки може бути позитивним не тільки у дочиненні до Лявонова, але і для інших удільників. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Верховному суді Білорусі почався розгляд кримінальної справи супроть былого прокурора Мєнської області Михайла Снігіра. Його обвинувачують у зловживанні службовими повномоцтвами, хабарництві і заховуванні боєприпасів. Летось 13 листопада Олександр Лукашенко на нараді, присвяченій боротьбі з корупцією, назвав ягоне прозвище у шерегу інших службових особов, яких обвинуватив у корупції. Передає Любов Луньова.
Суд над Михайлом Снігіром відбувається за зачиненими дзвярима. У судовій залі не допустили навіть свояков обвинуваченого. Справа Михайла Снігіра набула широкий розголос після того, як летось 13 листопада керівник держави перелічив про телебачення прозвище службових особов, яких обвинуватив у корупції. У промові були згадані намісники міністра внутрішніх справ, намісник генерального прокурора, судді, директор департаменту фінансів і тилу і ще кілька службових особов. Олександр Лукашенко заявив, що Михайло Снігір незаконно набив квартиру у елітним домі по ціні значно нижчій за її реальний кошт у півмільйона доларів. Опроч того, він обвинуватив прокурора в області у тим, що той завершає будівництво котеджу на Снязьким водосховищі, кошт якого, поводлі візуальних оцінок, перевищає мільйон доларів. Згодно з постановою прокуратури, спрешний котедж былого прокурора оформили для відказного заховання. Менавіта набиття будовніших матеріалів для котеджу і стала підставою для обвинувачення у хабарництві. Між тим, Анатоль Зубовський, старшиня правління шведсько-білоруської компанії, яка володала спрешної кватери, дослав на Тутбай ліст, у яким стверджав, що Михайло Снігір цілком розлічився з фірмою і заплатив за кватеру 250 тисяч доларів. Михайла Снігіра звольнили з посади 17 листопада. Одразу після цього судове рішення у справах об обспрешуванні володання кватери у домі номер 2 на вулиці Грибоєдова відмінили як незаконне. Чому ж розгляд справи, про яку казав керівник держави і писали державні СМІ, тепер відбувається за зачиненими дверима? Намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка виказав своє міркування.
Коли б це була показна розправа, каб іншим неповадно було, то, напевно, тоді був би некий елемент публічності. Але, хочеш за все, тут проявляються внутрі кліки процеси переподілу і майомості, і уладних речагов, і, хочеш за все, той Снігір шмат речов, шмат фактів ведає, які є ризика, що може огучить. Ну, все це, видать, веде до того, что нібито перед нами справа дотичная, ну, лезвіння військово-оборонних питань, хоча гэта так не ёсць.
У судовой залі знаходзіцца толькі сам абвінавачаны Михаил Снягер, ягоны адвакат, абвінаваўца і суддзя. Адвакат Михаила Снягера Анатоль Шепялевич даваў падпіску аб неразгалошванні матэрыялаў справы, і таму немагчыма высветліць, якія менавіта эпізоды захавання боепрыпасаў, хабарніцтва ці злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі разглядаюцца ў першы дзень суду.
Передавала Любов Луньова. Про спохвилины вы почуете о питании свободы.
Як выглядает белорусская экономика во всесветном и региональном кризисном контексте? Что в кризисные часы залежить от ураду? Ці потребная в кризисе либерализация экономики, про якую зараз говорят и незалежные экономисты, и МВФ, и урад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізеса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Гутарку експертов ви почуєте хвилина у праз 20. Ну а зараз питання свободи. На минулым тыдні Олександр Лукашенко пообіцав, що у Білорусі у 2011 годі будуть жить як у Європі. Ці вераце ви у таку перспективу? На гэтае питання адказують гарадзенцы.
Да, смысл в том, что, что значит по-европейски. Я часто бываю в Европе. Менталитет поменять людей за полтора года это практически невозможно. Люди еще думают по-старому. Многие дальше своей дачи никуда не выезжали. То есть сравнить им чисто с экранов телевизоров, которые гнут одну политику. То есть независимого телевидения как такового нету, которое могло бы отображать, скажем так, полную картину, так сказать, происходящего. Поэтому, я думаю, это невозможно.
Приемка – это практически не к чему. Я основной сенс – это подтримание своей влады, а не больше развития Украины. Протримать свою владу – это ключом. Потребны экономичные измены, больше свободы предпринимальникам. Я так лечу, что еще. Вот больше свободу людям, культурные измены, вертание до белорусской мовы и измена баланс помеж Заходом и Усходом политики. Они накрываются только на Усход.
Если будет частная собственность, приватизацию нужно проводить объектов. Тогда, в принципе, можем подтянуться к уровню европейскому. Эффективность экономики должна быть. Приватизация должна быть собственности.
Ну, а он зарубит, как вы, ваш прогноз?
Ну, думаю, что нет.
Я думаю, что это нереально. До года, может быть, 2020-го.
Совещания просто уже были, я не знаю, лет 5 назад. То есть это было и до 2009, и до 2008 обещали много. Обещают много, делают мало. Так что прогнозы подобные просто нереальны.
Не вельми веру в это. Для этого потребно изменить приоритеты, якими користается зараз влада. Переорієнтуватися на западные каштовності и так далее.
Больш подробязна про сенс обіцянняў кіраўнікоў цяперашніх і мінулых мы пагаворым у выніковай праграме дня праз гадзіну. Ну а званкі слухачоў на гэтую тэму вы пачуеце хвілінаў праз 10. Зараз асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. Вы на хвалях Радыё Свабода. У выходные дни у родовым майонтку Агинских на Сморгольщине отбылся фест «Залесся, запрашая сябров». Імпрэза, инициированная мясцовыми уладами, мела на мэте прыцягнуць увагу до палацавага комплексу, где тягам двух десятков годов на початку 19-го стагоддзя жил и працаваў вядомы композитор, дыпламат, паўстанец Михал Клеафас Агинский. Вагі мерапрыемству дадала прысутнасць асобаў, чыё жыццё звязанае з гэтымі мясцінамі, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў дзяржаўных структураў. На фэсце пабываў і наш карэспандэнт Ігар Карней.
Мясцовыя жыхары з цяжкасцю прыгадваюць, каб пад закансерваванымі сценамі маёнтку Агінскага віравала столькі народу. Хтосьці завіхаўся сярод вырабаў народных майстроў, нехта дагуставаў залескія прысмакі. Іншыя занялі месцы ў імправізаваным амфітэатры, дзе пад гукі сусветна вядомага палянезу «Ля мінор» дэманстравалі сваё майстэрства танцоры. У перапынках на прыбудаваную да старога млына сцэну падымаліся людзі, якія, на думку мясцовага кіраўніцтва, здольныя замовіць слоўца на карысць аднаўлення сядзібы. Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Таціана Голубева амаль 20 гадоў кіравала аб'яднаннем «Самаргонсілікатабетон». Шкадавала, што разбураецца знакавы палац, былы гаспадар якога дагэтуль на вуснах у мільёнаў людзей. Тут жа яшчэ адзін парламентар Пётр Южык.
Я тут нарадзіўся, хадзіў у школу. Тут пахаваны мае дзед з бабай, маці. Тут прайшло маё дзяцінства, мая маладосць. Тут было маё каханне, першае і не першае. Тут усё роднае. Тут людзі жывуць, якія любяць працаваць,
якія любяць свой куток, сваю зямлю, сваю мову і культуру. Тут жывуць людзі, якія будавалі і будуюць нашу дзяржаву, нашу Беларусь.
Прысутны на фэсце старшыня Нацыянальнай камісіі Беларусі ў справах ЮНЕСКА Уладзімір Шасны лічыць, што маёнтку тэарэтычна хопіць нават капітальнага рамонту.
Думаю, што да 205-годзе, гэта 15-годзе, тут ўсё будзе аднавілі. Раённыя ўлады, мясцовыя ўлады атрымалі просто падарунак. Канешне, цяжка знайсці грошы, грошы немалыя, але грошы знойдуцца, а маёнтак будзе ў іх руках. З цягам часу гэта будзе працаваць на эканоміку рэгіёна. Брэнд раскручаны, тое самае будзе, што Міхайлаўская, Пушкіна. Тут і працоўныя месцы з'явяцца, ўсё, трэба цярпенне і час.
Мастак Сергей Верамейчык яшчэ 20 гадоў таму прыехаў з місіянерскай мэтай спрыяць аднаўленню паўночных Атэнаў. А ў выніку памяняў Менск на Даўгабуд, вакол якога шмат размоваў, але мала рэальнай працы.
Ці выпадак нейкі адбудзецца, такі шчаслівы? Ці адбудуцца кардынальныя змены? Бо ўсе гэтыя казкі я ўжо чую з 89-го года. Дарэчы, гэта першая ў гісторыі свята, ініцыявана старшынёй сельскага савета. Яна напісала праект і выграла грант, як і наказала ў Сусветнага банка. Але потым гэты грант, нейкае ўправленне ў Мінску, сказала, што мы атрымалі вашы грошы, мы адправім іх назад, няма чаго чужыя грошы траціць. Ну, я тут сваімі сіламі зрабілі.
Пенсіянер Валер Аносаў не надта спадзяецца, што на свае вочы пабачыць адноўленыя паўночныя Атэны.
Гадоў 40 назад была такая Снежкова, зампред Савміна, і палякі прадлагалі ремонт. Ну, сказалі ў савецкіх собственная гордасць. Я сказаў маме, мы ўже з табой не ўвідзім. Хаця само вот мероприятие ідзе не толькі на карысць справе, але ж і для жыхароў. Даецца магчымасць звярнуцца да вякоў у зямлі нашы корні.
Репортаж з Залесся Ігара Карнія.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння гомельскага актывіста маладога фронту Андруся Цянюту затрымалі і адвезлі ў ваенкамат. Хлопец паспеў паведаміць праз мабільны тэлефон, што яго схапілі міліцыянты каля пад'езду яго дома, пасадзілі ў машыну. У ваенкамаце Цянюту ўручылі позву на медычную камісію на 14 жніўня і адміністрацыйны пратакол, які склалі вайскоўцы супраць маладафронтаўца, авінаваціўшы яго ў тым, што ён ігнаруе позвы ў ваенкамат.
У военкомате привели да вот гэта начальника Самофалова. Вот ён правил за мной тлумачальную беседу спачатку, потым склаў адмісыны протакол, то ещё не з'яўляўся па позве. Потым, карацей, даў позву на 14 жніўня дзеля медкамісіі. Я не выключаю магчымасці таго, што 14 мяне могуць абуць у салдацкія боты.
Сказаў нашаму радыё Андрус Цянюта. Вы на хвалях Радыё Свабода. У нядзелю ў людных месцах папулярнага курорту Пальма-де-Майорка выбухнулі тры невялікія бомбы. Ці ездзяць беларусы адпачываць на Майорку і наогул ці адмаўляюцца ад тура ў небяспечныя рэгіёны? Гэтым цікавілася Інна Студзінская.
Арганізацыяй тураў у Гішпанію займаюцца некалькі буйных беларускіх тураператараў. Прадстаўніца фірмы «Тэст-тур» спадарня Кацярына распавяла.
Больше популярна побережье Коста-Брава і Коста-Дорада, потому что из Мінска перелётов на Майорку нету, только до Барселоны. Все равно у нас более популярна Турция, Египет, Іспанія. Буквально, если взять от всего объема туристов, может, процентов 5. В основном это побережье, то есть Майорку мы не отправляли никого, даже индивидуально.
Прадстаўніца кампаніі «Трансаэра Тур» спадарыня Наталля распавяла, што беларусы замаўляюць індывідуальныя туры на Майорку. На пытанне, ці шмат беларусаў выбіраюць адпачынак на балеарскіх выспах, у склад якіх уваходзіць і Майорка, яна адказала так.
Я не магу ответіць на вопрос, много или мало. Я магу только ответіць, ездят. Сегодня вопросов по Майорке не было. Могу вам сказаць абсолютно точно. Информационная служба МИДа никакой информации не распространяла. Верим этому. А как дальше будет, ну, что-то сложно сказать.
Некаторыя аматары экзатычнага адпачынку зараз абыходзяцца без пасярэдніцкіх паслугаў турфірмаў і замаўляюць гатэлі на папулярных курортах і квіткі самастойна. Спадарыня Юлія плануе адпачыць на Майорцы ў верасні.
Я индивидуальный, причем я даже не тур, я сама все бронировала. Почему я так не сильно беспокоилась? Потому что террористы до сегодняшнего, они были в Пальминозе, то есть это центральные курортные города. А я выбрала побережье, которое чуть подальше, но более спокойное. Это находится к 60 километров от этих городов.
Нагул, ці палохаюць беларускіх турыстаў экстрэмальныя сітуацыі, стыхійныя няшчасці на курортах? Ці адмаўляюцца яны ад вандровак? Менеджер кампаніі Транс Аэра Тур спадарыня Наталля кажа.
Не было за этот сезон такого, чтобы кто-то куда-то опасался ехать.
Працаўніца фірмы Тэст Тур спадарыня Кацярына пацвярджае.
Нет, не пугают. Не пугают наших туристов, все равно ездят. Правда, были ребята, которые в связи с афинным гриппом думали либо в Испанию поехать, либо в Турцию, и все-таки предпочли Турцию. То есть это, получается, не связано с экстремальными ситуациями, а больше как-то, вот видите, с болезнями. Боятся этих больших аэропортов международных. А так, вроде, те регионы, куда мы отправляем, там не было зафиксировано взрывы, пожары или еще что-то. Все тихо, спокойно.
Ці не плануе беларуска Юлія, якая збіралася на Майорку ў верасні, адмовіцца ад вандроўкі ў небяспечны рэгіён, дзе ў нядзелю адбыліся выбухі.
Если бы я в этот город ехала, я бы, наверное, подумала. Ну, может быть, до сентября они утихомирятся. Я не надеюсь, потому что у меня уже билеты куплены.
Турыскімі планамі цікавілася Інна Студзінская. Ну, а зараз званкі на свабоду. Што хвалюе нашых слухачоў у апошнія дні? Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка падчас паездкі ў Ляхавіцкі район Брэсцейскай вобласці заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўлі і паабяцаў, што з 2012 году мы будзем жыць як у Еўропе. Слухачы свабоды каментуюць гэтае выказванне.
Будем жить, как у Европе, зрозумело, по воде Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А где ж той коммунизм? Владимир Звердик.
Лукашенко пообещал, что через 2 года белорусские свиньи будут жить, как в Европе. Интересно. А мы как же? Я тоже хочу жить на европейском уровне. Мне что, для этого надо захрюкать? Виктор Могилев.
Гэтая ўлада марыла бы, як выйти з эканамічнага крызіса, а не марыла пра 2011 год. Дзякую, Радіо Свабода.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут как у Европе. Самый маленький начальник получает зарплату не меньше 60 миллионов белорусских рублей, а рабочий получает 350-400. Вот вам и вся Европа.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие?
Лукашенко обещал, будем жить в 11-м году по-европейску. Давно пора. Мы в центре Европы сидим. Наш президент может много обещать. Вот только как наше життё поравнять.
У працяг тэмы слухач задае пытанне.
Хочется бачыць Беларусь у сям'і европейских народов, але не у тым формате, в яким нам пропонуюць некоторые адыёзные дзеячы. И відавочна хотелось бы поцікавіцца меркаваннем у першую чергу Казуліна, Менькевича, Сівчыка, Сівярынца. Што яны думаюць о проблеме с Хінвала, Белграда? І ці не чакае нас подобный лёс?
Адказвае палітык Павел Свярынец.
Па-першае, Еўрапейскі саюз гэта стратэгічны партнер Беларусі. Мы беларусы, значыць, мы еўрапейцы. Наша будучыня ў сям'і еўрапейскіх народаў. Наконт прызнання Асеты і Абхазіі. Прызнаваць акупаваныя Расіяй тэрыторыі нельга, таму што, па-першае, мы тады самі адчыняем шлях да вайсковай акупацыі Беларусі. Ну, а па-другое, незалежнасць увогуле не прадмет для гандлю. Ані беларуская, ані грузінская, ані якая яшчэ.
Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
верю Александру Григорьевичу. Только, мягко выражаясь, наивное население Белоруссии не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Я хочу сказать великое дякую этой женщине из Орши, которая рассказывала про коммунистов. Коммунисты и теперь нами управляют. А в Европе будем жить, может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не ставят нашего этого коммуниста.
Прогучали звонки на свободу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. И он працует круглые сутки. Одразу после новинок «Праский акцент».
Говорить Радио Свобода. У Менску 18:30. У студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Юрий Лявонов был вызволен под подписку об невыезде. Из Менску у Волковыск ему довелось вертаться автостопом. Миколая Утухович и Владимира Сипенко, с якими он был затриман 8 лютого, по-ранейшему застаются у Менской турме на Володарского. На воле предприниматель заявил, что обвинувачение застается ранейшим – у подпале дому милицианта. 21-годовий жихар мястечку Уваровичі на Гомельщині загинув після того, як на його звалився помнік Владимиру Леніну. 10 жнівня хлопець заліз на постамент помніка вишиньою каля 7 метрів і поспробував повіснути на протягнутий наперед руце Леніна. У гэтий момент конструкція обвалилася. У Верховному суді почався розгляд позову громадського правооборончого об'єднання «Наша весна» до Міністерства юстиції Білорусі, якої адмовилися зареєструвати гэтую організацію. Правоохоронці обскаржують уже третю відмову. Одночасово Міністерство юстиції обвестило об спрощенні процедури реєстрації політичних партій і громадських об'єднанняў. На хвалях свободы вы слухаете новины, и зараз основное международное поведомление. Больше за 45 человек загинули и больше за 200 были поранены в вынику серии выбухов у Ираку. На полночи краины у шиитской вёсцы неподалеку от города Масул подорвались два грузовики, разбуранные десятки домов. Еще две бомбы выбухнули в шиитских районах Багдаду, их ахвярами стали 16 человек. У центральном Афганистане, в городе Пули-Алам, столице провинции Лагар, талибы напали на урадовые будинки, у тим ліку на резиденцию губернатора. После перестрелки заховая группа боевиков захопила один из будинков. Забитый офицер афганской полиции. Иран откинул заклик Злученных Штатов до вересня принять пропанову Вашингтону и почать перемовы об ядерной программе. Представник иранского министерства замежных справ заявил, что Тегеран не супрать перемову, але не поддастся тиску и не дозволить замежным державам усталевывать крайние термины початку перемовы. Колькасць ахвяраў тайфуну Маракот на Тайване досягнула 20. Тайфун выклікаў на востраве самую моцную за апошнія 50 гадоў паводку. На паўднёва-ўсходнім узбярэжжы Китаю затопленыя сотні населеных пунктаў, разбураныя больш за 2000 дамоў, каля мільёна чалавек эвакуаваныя з прыбярэжных раёнаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, протягивая нашу программу «Праский акцент». Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую зараз гавораць і незалежныя эканамісты, і МВФ, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергей Чалы. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І ось як виглядає білоруська економіка в усесвітнім і регіональним кризисним контексті? Ну, то, що вона не квітніє, так це зрозуміло. І то, що макропоказники погаршаються, по меншій мірі, некоторі, так само відомо. Але ж вона і ніде зараз не квітніє. Ось повсюль уради льотують по всім світі, випрошують кредити, ці жахом назирають за тим, як тають резервові фонди. І ось як Білорусь виглядає на фоні товаришів по нещасті? Ну, наприклад, в своєму регіоні. Росія, Україна, Литва, Латвія, Польща. І наскільки на гета впливає вельми своєособлива побудова національної економіки? Ярослав.
В цілому світі є криз. Наприклад, економіка Китаю, вона зросла на 8%. І так само 35% Україна усього світу так само виказують позитивний темп зросту. Навіть сусідня з нами Польща, і вона не падає, а криху росте. Одна з двох країн її розв'язує. Але коли ми поглядемо на лічби, то треба так само не бути під впливом того, що Білорусь являється неким вельми поспіховим прикладом того, що робити з кризисом. Ми відстаємо від Росії десь на 9-12 місяців ось цей лаг, який дозволяє білоруській пропаганді казати, що або ми справляємося з кризисом вельми добре, або у нас просто кризису нема, а некоторі державні експерти вогулі заявляли, що у нас уже кризис скончився. Але лічби показують, що це все не так. І коли, наприклад, економіка, промисловість сусідніх Балтійських країн, України, Росії падають на 10-25%, то у нас наші лічби на цьому фоні більш оптимістичне, але я би казав, що навіть вони більш песимістичне, тому що ми, як дурні, беремо кредити, ми замість того, щоб давати можливість нейтралізувати, ліквідувати ці інституційні помилки, ми просто повелічуємо їх тяжар, і ті гроші, які сьогодні використовуються урядом для банків, на підтримку банків, сільської господарки, промисловості, будівництва, вони нічого не роблять з міри антикризису, вони просто робить наші проблеми ще більше. Як провести аналогію, коли ви зрозуміли, що у вас проблема, наприклад, залежність від наркотиків, то ви замість того, щоб стасувати ніякі курси, просто даєте більшу давку цих наркотиків. Ті постанови, які в останній час видає наша влада, менавіта 391 постанови, які регулюють вельми жорстко розничий гандаль, імпорт, валютний ринок, свідчить про те, що наш урад взяв жорсткий курс на те, щоб старатися справитися з кризисом при допомозі мер планової економіки. Як і для Совєтського Союзу, ці міри будуть згубні, і темпи падіння будуть залежати від того, чи дасть нам Росія ще один кредит, чи дасть нам МВФ ще мільярд доларів у цьому році, яка буде ціна на газ, а так само, з якою хуткістю будуть проїдати кредити державне підприємство.
Сергій, ну, наскільки я зрозумів з аналізу Ярослава, ситуація у Білорусі ці горшая, чим у сусідів, а коли не горшая, так я ще гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка увайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности. На протяжении нескольких месяцев это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря, очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусская, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на
рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирином же не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасій Вашкевич, вы згодны с оценкой коллег?
Коли мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, в Литве были выпадки массового банкротства предприемства. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства сапраўды працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это позволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. Вот, например, в Украине обвал отбылся, от гэта умовы ихнего адраджэння будуць нашмат больш цяжкімі, чым, напрыклад, у той же Беларусі, калі ёй удастся выканаць тыя рэформы, якія зараз у консультацыях под контролем МВФ адбываюцца. Што да дзяржаўнай уласнасці, то тут Беларусі, можна сказаць, у нейкім чынам пашанцавала, бо зараз на Захадзе, асабліва ў суседзяў, урады вмешваюцца ў эканоміку, выкупаюць долі банкаў, выкупаюць долі прадпрыемстваў для таго, каб захаваць іх ад банкруцтва, а ў Беларусі гэта было ўжо і так. І таму, калі зараз, напрыклад, пачнецца лібералізацыя і ўдасца прыцягнуць заходніх інвестараў, то Беларусь якраз такі можа апынуцца у больш выйгрышнай сітуацыі, не мусіць, напрыклад, даганяць Расію ў тэмпах яе крызісу, а за кошт продажу прамысловасці, якой у нас вельмі вялікія запасы ў дзяржаўнай уласнасці, яна можа і пратрымацца да таго часу, як сусветная эканамічная актыўнасць узновіцца без найгоршых наступстваў сусветнага крызісу, як у той же Прыбалтыцы ці Украіне.
Сергей, ну вось я ў свой час бачыў такія вельмі красамоўныя лічбы, гэта здаецца з-за справаздачы Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, што доля прыватнага сектару ў валавым унутраным прадукце ва ўсіх краінах вакол нас, Расія, Украіна, ну, больш за 70, там здаецца 75%, пад 80, а ў Беларусі 25, толькі чвэрць. Але вось ці не здаецца вам, што, скажам, і ў вашых ацэнках, і ў ацэнках Яраслава, ну, прысутнічае такі ідэалагічны кампанент. Так бы мовіць, няма Бога, акрамя свабоднага рынку. Ну, вось это такая ваша вера. А вось, скажам, для простага чалавека, пакуль не стала горш, у параўнанні, скажам, з рынкавай Латвіяй, з рынкавай Балгарыяй.
Есть, как бы, вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть, вот, то, о чём вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз
вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы. Да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Працяг дискусій за круглим столом празкага акценту праз хвіліну, а зараз основные темы сьогоднішней программы. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў, вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. А зараз працяг праскага акценту. Нагадаю пытанне, як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце, абмяркоўваюць наш эканамічны аглядальнік Стасій Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, фінансавы аналітык Сергей Чалы і Юрый Дракахруст.
Стась, Сергей выбудаваў чыста эканамічныя наступствы, а магчыма, беларускі ўрад тут мае на ўвазе сацыяльныя наступствы. Ну, добра, да, вот ідзе на склад, але людзі заробак атрымліваюць. А можа быць, калі зрабіць усё прыхожа, па-рынкавому, неэфектыўнае прадпрыемства закрыць, эфектыўнае хай працуе ў тры змены, ну, вот это неэфектыўнае выйдуць на плошу з ламамі. Ну, а так вот не выходзяць.
Гэта вядома чыннік, так, гэта вядомы сацыяльны кантракт Лукашэнкі з народам, что ён не можа сабе дазволіць так рэзка апусціць дабрабыт. Але тут я хачу падкрэсліць, што сацыяльны чыннік мае вельмі важны эканамічны чыннік. Тое, што людзі працягваюць атрымліваць заробкі, гэта зараз фактычна ўтрымлівае на плаву беларускую эканоміку цягам рэформаў, дае магчымасць дажыць да выканання рэформаў. І, напрыклад, калі б зараз пачаць пераводзіць рэзка ўсё на рынкавую аснову і што непазбежна прывядзе да звальненняў, да скарачэння заробкаў рэзкага, то людзі пачнуць выцягваць заробкі з банкаў, напрыклад, якія зараз знаходзяцца ў вельмі такой нетрывалай сітуацыі. Зараз паводле, напрыклад, ацэнак МВФ, выцягненне 20% кладаў з беларускіх банкаў паставіць іх у вельмі крытычны стан на мяжу банкрутства. Таму я б сказаў, што сацыяльная арыентаванасць сённяшніх рэформаў і адпаведна іхняя ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию?
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра працует, зарабатывает предприемство прибыток, есть максимость выплачивать заработки, есть максимость платить податки и пенсии, то справа в том, что это один ограница до того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась от неких инвестиционных хибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людзей выставіць за брук, каб яны там шлі, шукалі сабе некія месца працы, рамеснікамі становіліся альбо жабракамі. Мы говорим про тое, каб замест таго, каб убухіваць трильйон рублёў сродкаў падатка плательшчыкаў, трэба просто гэтыя сродкі накіраваць на адрас на тым людзям, якія не могуць па розным прычынам сёння забяспечыць выжыванне альбо
знайсці місце праці. І тому ми зробили закон о соціальних гарантіях держави, при тим вони вельми добре улічують ті необхідні міри, які треба зробити по лібералізації економіки, по лібералізації зовнішнього гандлю. Уже реальні заробки будуть падати в цьому році. Відомо, що реальна заробітна плата у долярах наприкінці року буде не більше за 270-280 доларів. Відомо, що так само пенсії будуть менші. В цьому сенсі я лічу, що навіть немає чого порівнювати країни Балтії з Білоруссю, тому що після того, як Литва або Естонія, Латвія скоротила заробки на 25-30%, усе рівно вони у 2-3 рази більше, ніж ті заробки, які ми отримуємо ще до одного відка девальвації. Тому Литва, Латвія, Естонія, не говорячи вже про Польщу, значно більше пішли наперед і мають значно ліпші соціальні стандарти. Що тичиться цінів і доступності різних товарів і послуг, то коли, наприклад, ми лібералізували предпринимательство, то ціни у нас би упали, коли б Національний банк не додруковував гроші. І тут, коли, наприклад, одне яблуко в Білорусі коштує стільки, скільки кілограм яблука у Польщі, коли м'ясо у той же Польщі таніє, а телевізор у Лондоні можна купити у 2 рази таніє, ніж у Білорусі, то навіщо нам така соціальна так звана модель? Чому ось так бурно реагували на постанову 991 державне підприємство менавіта? Тому що у першиню ті ланцюжки, які вони створили до того, щоб заробляти приватні гроші за кошт бюджету державного підприємства, були порвані. І Лукашенко реагував на це так, тому що вона ж це модель, коли б я її спалохати, директора би почали задавати питання. Або давайте нам власність, або давайте нам можливість каналізувати гроші державних підприємств у лічні кишені, приватні кишені. Коли немає ані водного історичного прикладу у світі, щоб централізована планова економіка протрималася б без знішньої підтримки більш ніж за 20 років. Ось, Білорусь вже підходить до той межі, коли або вона здасться на милость неких внешних доноров, тратячи політичну незалежність або частку її, або почне робити те, що роблять усі країни, які хотіли б будувати свою незалежність і добробит. Ринкові, ліберальні, капіталістичні реформи.
Я хотів додати до коментаря Ярослава про лібералізацію предпринимательства, яку треба ось зараз терміново зробити. Справа тим, що тут треба мовитися те, що беларуска эканамічная модель, якая існавала дагэтуль, не можа зараз працаваць, гэта не абмяркоўваецца, бо яна працавала толькі таму, што існавала за кошт расійскай датацыі, а зараз эта датацыя вельмі рэзка і агрэсіўна была скасаваная, і зараз яна павінна мяняцца. Высокая доля дзяржаўнай уласнасці і з гэтай долей тое, што дзяржава дажыла да гэтага моманту, дапамагло ў пераадольванні першых наступстваў фінансавага крызісу, але вядома ж, наступныя крокі это павінна быць лібералізацыя, і гэта урад і каже. Тут іншае спрэчнае пытанне, я разумею, паміж тым, што робіць урад, і тым, што кажуць шматлікія незалежныя эканамісты, гэта ў эфектыўнасці хады гэтай лібералізацыі. Вось, напрыклад, адзін з галоўных аргументаў, тое, што недастаткова актыўна лібералізуецца прадпрымальніцтва. Хацеў да гэтага дадаць, што справа тым, што калі зараз лібералізаваць дзейнасць прадпрымальнікаў, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі небяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прывезены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена вот, ну, не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса. То есть устранение тех
как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили не посредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса, и в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до тех пор, пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь для этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы согласны с таким пунктом глядения, что вот урад робит нечто неправильное, а треба робить то и то, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика – это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно – это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США, да, то, что нужно – это нужно гораздо больше экономические стимулы, то, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении, в кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле нет, это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, нагадывая вот как это недавние в Минске поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться, но это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, ну, никто эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведет, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лечу, что нічога не стоїть перешкодой перед прийняттям вельми важных и политично максимых меров. Например, я не лечу, что треба тут чакать 2 года, каб либерализовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать інших людей, каб зробить іншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкання у нерухомости от евро. И таких меров можно там с десяток назвать, яких можно просто было зробить и 7 месяцев наш врач ничего не робил. Когда я проанализовал программу, которую сделали для служебного користания наш урад, и там поглядел на эти меры, то это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, они, ну, по сути, ни на чем обґрунтованы. Тому я лечу, что кризис в Беларуси был, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют этот кризис, эту рецессию в депрессию. И это найгоршее. Тут я погоджаюсь с Сергеем, когда кажется, что мы в уголе не повинны навык думать об том, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что навык американская экономика еще не начала из него выходить, потому что Обама ничего иншего не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономику, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не погодился с заявой Ярослава, что нам этот кризис никто не привез, и что он выключно наш. Справа в том, что калі разглядаць эканамічную мадэлі, таксама трэба разглядаць у кантэксце. То бок у кантэксце, калі была гандлёвая датацыя Расіі, яна была эфектыўная для выкарыстання гэтай гандлёвай датацыі. Ну і падобна, як, напрыклад, арабскія шэйхі выкарыстоўваюць датацыю прыроды, то бок нафтавыя рэсурсы. ресурсы. За экспорт дотованной нафты на Запад, экспорт той же техники назад в Россию на льготных умовах. И за кошт этого держава могла вельми добро протягивать и сновать и надалей, нават во умовах падения цены на нафту, трошки горш, магчыма, калі б протягивалася гэтая субсидия. Я б сказал, что хоча кризис нам привезен именовито вот с гэтым резким скорочением той 10-годовой программы, а ці на 20-годовой программы российской субсидии.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом брали удел наш экономичный оглядальник Стасий Вашкевич, керовник центру имя Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук, финансовый аналитик Сергей Чалый. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнюни. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Пражский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.